Говорит Радио Свобода. Сергей Мохнаткин, осужденный по делу о беспорядках на Триумфальной площади в Москве, держит голодовку протеста против пыток в колонии.
Он отстаивает обычное человеческое отношение. Им это непонятно. Они вот хотят подавить его волю, наверное, таким способом.
Иностранцы, приехавшие в Россию во время чемпионата мира по футболу и попытавшиеся добиться предоставления им убежища, сталкиваются с безразличием к их проблемам и с ксенофобией.
Они начали приходить до конца чемпионата еще. Но сначала они приходили по одному, два, три человека. А вот в последний раз это было сразу 10 человек.
Конституционный суд Грузии отменил любые наказания за употребление марихуаны в стране.
Это голландцы могут спокойно смотреть, как кто-то вокруг травится, а сами будут жить своей жизнью.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 31 июля. Итак, Сергей Мохнаткин, отбывающий срок за нападение на сотрудников полиции, подвергается пыткам в колонии и уже 12 дней держит голодовку. Об этом сообщила в Фейсбуке подруга заключенного Татьяна Пашкевич. Она ссылается на юриста и общественного защитника Андрея Крекова, который встретился с Мохнаткиным в колонии. Мохнаткин находится в Архангельской колонии номер 21. Его перевели на строгие условия содержания, а потом поместили в помещение карцерного типа. Сергей Мохнаткин был приговорен к 4,5 годам тюрьмы в 2014 году по обвинению в нападении на полицейских во время протестной акции на Триумфальной площади. Во время пребывания в колонии ему добавили срок за нападение на охранника. Мохнаткин утверждает, что охранники сами его избили. Свой первый срок, 2 года тюрьмы, Мохнаткин получил в 2010 году по обвинению в нападении на полицейского. С юристом и общественным защитником Андреем Крековым побеседовала корреспондент «Радио Свобода» в Москве Наталья Джампаладова.
А что Сергей говорит, вот что рассказывает о том, в каких условиях он находится, как с ним обращаются сотрудники колонии?
Ну вот на тот момент, когда я приехал, он уже был на голодовке 12 дней. Требования у него, в принципе, были голодовки аналогичные предыдущим. Первое, он, конечно, не согласен там с тем, что его перевели законно туда, в это учреждение. То есть после того, как его осудили, как ему добавили срок, вот перевели там по надуманным каким-то основаниям. Ну а остальное, это, конечно, он возражал против вот этих издевательств над ним всевозможных. Кражи писем, все, что связано с таким бесчеловечным отношением.
А что это за история про пытки газом? Вот могли бы подробнее об этом рассказать, что вам Сергей сказал?
Ну, вот смотрите, его первый раз, насколько вот я в курсе, его в марте месяце уже ему прыскали газ. То есть абсолютно беспорядочно, то есть не в соответствии там с какими-то, с какой-то необходимостью, да, и в соответствии там со всеми правилами его применения. А просто, чтобы вот, ну, таким образом показать, наверное, там, свою власть и прочее, там, над ним. Выпрыскивали ему газ в окно для подачи пищи, так называемую кормушку. Он содержится там в камерном помещении, либо в ШИЗО, либо в ПКТ, то есть его практически не переводят там. Ну, ПКТ и ШИЗО для него это одна и та же камера, в общем-то, только по другим условиям содержания. И они ему прыскали. Ну, в тот раз он обращался там с заявлениями и на имя прокурора, и следственный комитет писал. Ну, в общем, все эти заявления были украдены. На тот момент его никто не посещал, то есть письма от него не доходили. Он тут пытался добиться, чтобы эти видеозаписи сохранили, но все безрезультатно, в общем-то, пошло. В этот раз они уже забрызгивали ему газ. Ну, вот у них вот этот конфликт начал разгораться с 12-го, когда голодовку объявил. Там они сначала силу применили ему, а потом вот уже все это перешло в то, что они ему просто назло забрызгали в окно газом. Я не знаю, какой у них там стоит на вооружении газ, в общем-то. Я сам в свою бытность, когда отбывал наказание, знаю, что за газ, как бы, какое он свойство имеет, в общем-то, ну, по свойствам. То есть он сильно удушающий, то есть перехватывает дыхание. И было напрыскано так сильно, что там люди в соседней камере даже почувствовали это и просили прекратить издеваться над Мохнаткиным, потому что, ну, они знали, что он в возрасте человека, они вот там то его таскают, то газ прыскают. После этого, конечно, ну, вот все ведущие, так скажем, с ним подхватили эту информацию. После этого уже Устин опубликовал свое опровержение по поводу, там, что к нему физическая сила не применялась, что газ не использовался. Вот. Тут нетрудно все это проверить, как бы запросить видеозаписи. Еще сейчас есть такая возможность. Я считаю, что если применяют газ, и это нигде не отражено в документах, значит, он был применен произвольно. То есть, по сути, возможно, это даже должностное преступление было совершено. То есть, применили спецсредства не в рамках закона, а там по своему какому-то неправильному представлению, как нужно себя вести. В принципе... Предоставьте записи за 12, 13, 14, 15 число из камеры, в которой содержится Мохнаткин, потому что он содержится под камерой. И за эти даты мы посмотрим, он задыхался он там от газа или не задыхался. Вот, это раз. Во-вторых, они опровергают, что он голодовку вел с 12 числа, а утверждают, что он только с 24 подал заявление. На самом деле это не так. Вот. Заявление у него просто не принимали. Устное не принимали, письменно не принимали, говорили ложить в ящик, он клал их в ящик, их просто выкидывали. То есть вот я 25-го приехал, он мне написал заявление, чтобы мы уже приняли такое решение, что я отнесу его начальнику, так как его заявления пропадают. Начальник сказал, да, мы знаем о том, что он голодает. Я говорю, ну как знаете, если к нему медик не ходит, вы ему постоянно вот на протяжении всего этого срока говорите, что он не голодает. И вот он мне тогда не сказал, с какого он дня там голодает, он просто мне как бы сказал, что он знает. Оказывается, видите как, с 24-го. Видимо, они его заявление там каким-то по поздней дате где-то зарегистрировали, как, я не знаю. Это тоже можно будет увидеть на видеозаписях, вот за эти указанные даты, то есть, что он пищу не принимает. То есть, они скрывают его голодовки. Голодовки, в первую очередь, конечно, он объявляет, потому что у него нет никаких больше возможностей защитить свои права.
А вот вы сказали по поводу истребования этих видеозаписей, вы уже написали какие-то ходатайства или еще планируете?
Это он сам в этом же заявлении, если там вот читали, что оно там было. В принципе, я ездил в этот же день прокурору, вот, он сказал, что да, он зафиксировал, но как бы Мохнаткин ему отправлял, и как ни странно, что до прокурора какое-то обращение от Мохнаткина 19 июля пришло. Вот, я не знаю, то ли это обращение или не то, но там он тоже просит снять. Но я, в принципе, устно прокурору в беседе попросил его все-таки настоять на изъятии этих видеозаписей, потому что, ну, вопрос серьезный. Человек уже не в том возрасте, чтобы, во-первых, голодать и не подконтрольно. То есть у них есть четкая обязанность, как делается спецдонесение прокурору о начале голодовки. Никакого письменного заявления не требуется о начале голодовки. Это все бред, придуманный Устиновцами. Потому что это, извините меня, это ЧП, когда человек отказывается от еды и прямо об этом заявляет и выставляет требования. Какие тут письменные заявления вообще?
Да, хотела у вас еще что спросить, вот по поводу этой истории с газом. Вот обычно, когда, ну, вот в последнее время, особенно, когда говорят о пытках в колониях, это все-таки какая-то физическая сила. А насколько вот эта история с газом что-то новое, или это тоже частая практика, просто об этом информация не доходит до общественности?
Конечно, конечно, это такая есть практика, что это повсеместно этот газ применяют. Когда избить нельзя, грубо говоря. Начинается вот это воровство писем, там воровство спичек, там, если вы знаете, там читали, я более детально это Андрею Лошаку рассказывал, вот он там такое как бы написал в художественном стиле. И вот история эта вся из-за спичек началась, то что он сдал спички, 3 спички на хранение в ПКТ, там можно курить на прогулке. У него было 3 спички. И вот он на следующий день выходит на прогулку, ему отдают 5 сигарет, да? А спичек не дают, он говорит, я вчера сдавал, я ничего не сдавал, пошел гулять, все. Mm-hmm. Все вот из-за этого началось, а он курит, понимаете, человек mm-hmm. старый. И вот они вот из-за этих спичек раздули вот это, они его ничего с ним не могут сделать, они вот издеваются таким образом. Поместили его в ПКТ, ни в баню, как положено по закону, ни постельных принадлежностей не дали, просто кинули матрас, как собаки, и все. Потом эта история со спичками. Потом начали ему там руки выламывать. Они хотя тоже говорят, что они физическую силу ему не применяли. Значит, она тоже была произвольная. Я могу только из этого делать один вывод. Раз применяли физическую силу, использовали газ, и это не оформлено, как должно быть оформлено, то есть донесениями, с материалами, применениями физической силы спецсредств, значит, это преступление. Это однозначно. То есть. Они, конечно же, будут говорить, что ага, мы сейчас будем на всех уголовников там оформлять эти документы, да у нас времени не хватит, это все бред. А как тогда ему защищаться, как ему опровергать эти все моменты? То есть если они не оформляют материалов, то есть он даже никак не обжаловать, что было ли это законно или незаконно, если у них просто они не засвидетельствованы. Они сейчас там с федерального сайта говорят о том, что извините, у нас эта информация недостоверна. Так вы предоставьте общественности тогда записи, покажите, недостоверна она или достоверна. Писать заявление – это тоже бред. Там, ну, то, что вы мне говорите, вы там написали, обратились. Ну и что? Я по своему делу несколько лет писал. И что? Что-то получилось. И те точно такие же пытки, как и Ярослав, испытал на себе. Я писал заявление и в СМИ, в Следственный комитет, и в прокуратуру, и везде. И что? Ничего. Единственное, что можно сделать, это только через общественность, мне кажется. То есть показать, что это есть, никуда не девается, и все это фикция большая.
А вот еще по поводу здоровья Мохнаткина. Что понятно? Вот, как я поняла, что ему там помощь-то особо не оказывают, и он не очень хорошо.
Ну, не оказывают. То, что они его там периодически стали вывозить в больницу, там, да, катают его туда-сюда, обратно. Вот, это не оказание медицинской помощи. Это просто они его там подержали, потом вывезли, потому что они, видите ли, его там не могут вывести из ПКТ, потому что им врач не дает бумагу, что он содержаться там не может. И в больнице, когда его привозят в больницу, врач не дает бумагу о том, что его содержание в ШИЗО и ПКТ невозможно. Они как бы его как бы привезли в больницу, как бы вроде подлечили, что он может все содержаться, понимаете? А у него состояние очень плохое, очень ужасное состояние. Я вот как бы не специалист, но по состоянию я вижу. Я видел его, когда вот перед выпиской, да, это было в начале июля, его 8-го увезли. Я его с ним где-то встречался, 6-го, может быть, вот так вот, 7-го числа, июля. Я видел, когда я был у него в колонии, перед тем, как его увезли в больницу, какой он был никакой вообще, там уже на грани он был смерти. Честно говоря, там случайность просто, что врачи туда приехали с этой больницы просто с объездом, да, это как у них там есть такой плановый объезд из всех колоний, со всех врачей. Вот, они приехали, и они увидели его, как, в каком его там состоянии в ПКТ содержит. То есть у него опухла вся нижняя конечность, все нижние конечности абсолютно, там полностью, да, вплоть и пах, и все там. То есть были как трубы. А его держали, продолжали держать в ПКТ. И вот врач его увидел и сразу срочно сказал, его надо уже срочно доставлять. В результате лечения сказали, что у него проблемы с сердцем. И я видел, как вот он перед выпиской был, то есть его там больше месяца продержали, он такой уже в нормальном, как бы, видно по лицу, по состоянию, и все, уже видно, что нормально. Сейчас я приезжаю, он опять никакой, он всего-то там пробыл, там, меньше 2 недель, вообще никакой, губы синие. Весь худой, все, ну вообще. Самая-то главная проблема у него это со спиной. Mm-hmm. Просто они ему не оказывают ту необходимую помощь-то по спине-то, которая у него перелом-то позвоночника. Они ему так до сих пор даже МРТ не сделали.
По версии Сергея, почему все это с ним происходит? Ну, почему так издеваются над ним?
Ну, они вот считают, что это они вот хозяева такие вот, вот этих мест, что они там решают, кто и как должен сидеть там, кто и как что должен делать. То есть, они его полностью, во-первых, изоляция, это полнейшая изоляция. Уже всем показали, даже обывателям, что там происходит на самом деле. Это не только Ярославле, в каждом строительном учреждении, с одной разницей, где-то часто, где-то реже. И еще есть разница с методами, то есть где-то вот такими методами издеваются, а где-то просто вот, ну, реально жестко физически. Он отстаивает обычное человеческое отношение, то есть они им это непонятно, они вот хотят вот подавить его волю, наверное, таким способом. Ну, тяжело, конечно, уже очень тяжело, потому что содержаться в камерной системе, там ужасные условия. Там он мне отдельно писал про то, как там вообще в этих камерных условиях отбывать, вот в этой колонии. Там такие вещи, что там включают какие-то песни, по 5-6 раз на дню играют песни такого очень низкого качества, там, а-ля патриотические, но на самом деле они не являющиеся. Там, включают ПВР. То есть, представляете, для нормального человека, когда ты встаешь там, в 5 утра там подъем, и вот с 5 до отбоя, до 9 эта музыка играет. А играет она там через пожарное оповещение, то есть настолько громко, что в камере ее не убавить. Понимаете, нету возможности убавлять в камере вообще, включать, выключать. То есть она просто долбит. Вот это вот все на протяжении, вот, ну, представляете, это день так, 2, 10, 15. знаете, годами так сидеть. А он уже там очень долго содержится в таких условиях. А зимой там, ну, нет возможности обогреть это помещение. То есть вверху тепло, а внизу холодно. И вот они так вот целыми днями на трубе, вот знаете, такие трубы идут, просто, ну, круглые трубы, и это якобы это радиаторы отопления. Вот они виснут зимой на них, чтобы обогреваться, потому что в какой степени холодно. Вот. Обогреваются, и при этом получают ожоги еще в этих местах, но сами-то себе-то не согреваются. То есть, вот его, когда зимой привозили, он не зимой, вот я еще к нему ходил на свидание, тоже как просто как гражданское лицо. Он говорит, что я там 5 дней он не мог согреться. И да, там никакая, просто никакая. Ужасно. Они еще деньги с него сбирают. Его же деньги за то, что вот он сидит на 12 дней на голодовке, а они как бы с него берут плату за то, что он питается. Вся официально сидит. И вот его такие моменты, конечно, добивают.
О состоянии Сергея Мохнаткина, который уже 12 дней держит голодовку протеста против пыток в колонии, с юристом и общественным защитником Андреем Крековым беседовала наш корреспондент Наталья Джампаладова. Слушайте программу «Время свободы». Чемпионат мира по футболу в России завершился, но не все болельщики покинули страну. Как минимум 40 человек решили просить убежище и обратились в Комитет гражданское содействие за помощью. Футбольные болельщики решили использовать чемпионат, чтобы сбежать из своих стран, где они находятся под угрозой преследования. Но в российской миграционной службе они столкнулись с безразличием к их проблемам и даже с ксенофобией. О потоке иностранцев, которые хотят получить статус беженцев, написала на своей странице в Facebook председатель Комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина. С ней побеседовала наш корреспондент Алина Пинчук.
Расскажите для начала вообще, как начался этот бум? Это было сразу после конца чемпионата или прошло какое-то время?
Нет, это было в конце чемпионата. Они начали приходить уже заранее, так сказать, пока у них еще была возможность. Хотя у них возможность-то теперь продлена до конца года. Они начали приходить до конца чемпионата еще. Но сначала они приходили по одному, два, три человека. А вот в последний раз это было сразу 10 человек. И, как они утверждают, они заранее ехали для того, чтобы попросить убежище. Это рассматривали чемпионат как вот такую возможность. Ну, и они предполагали, что либо они отсюда отправятся в Европу, они считали, что Россия – это Европа, ну, не без географического основания к тому. И либо они предполагали, что они уедут в какую-то другую страну через Россию. Сейчас это невозможно, в отличие от того, что было в 2015 году, когда очень активно открывал двери для беженцев, в первую очередь из Сирии, Норвегия, ну и несколько меньше, то есть существенно меньше, но Финляндия тоже. Уже в конце 2015 года в Норвегии изменилось законодательство, я как раз в это время там была, как беженец переходила границу с велосипедом на эксперименты, хотя у меня есть шенгенская виза, это не было проблемой. Мне просто было интересно, как это происходит. Но тогда это уже все заканчивалось, изменилось законодательство, их пропускать перестали. Сейчас то же самое делает Финляндия. Поэтому даже те, кто пытался выехать за пределы России таким образом, обращаются в убежище у нас.
А кто-нибудь из тех, кто понял, что это не Европа и что уехать в другую страну не удастся, отказался и вернулся к себе домой?
Ну, вы знаете, нам из тех, кто к нам обращался, нет. Насколько я понимаю, таких не было. Сейчас я могу спросить сотрудников, были ли случаи, когда люди, поняв, что им здесь ничего не светит, ехали. Вот говорят, что несколько человек решили уехать, да, выехать. Угу. Но это, не, в общем, фактически мало отражается на том потоке, который идет к нам, он продолжается и продолжается.
А какие это страны, если можно их разгруппировать,
да,
как-то?
Ну, а что тут говорить? Ну, в основном это много граждан одной и той же страны. Совершенно ясно, что они между собой знакомы, как-то договариваются, и, может быть, действительно они целыми группами. Для нас это пока непонятно. Приняли такое решение и приезжают.
А страну
ну, их можно только по странам, их можно как-то классифицировать. А пока мы ничего не понимаем, кроме того, это новые для нас страны, из которых до этого не было беженцев. Мы плохо знаем пока еще ситуацию в этих странах. Ее приходится изучать заново, в частности, в Нигерии. Ну, и когда бывает такой большой поток, я предпочитаю сюда людям верить, но иногда это довольно трудно. Понятно, что история, часть истории слишком они одинаковые, часть истории, по всей вероятности, заранее заготовлены.
А что обычно
вот было у нас пару случаев, когда люди, поняв, что их история не тянет на то свеженство, на следующий день излагали новую. Но это не значит совершенно, что среди них нет тех, кто действительно нуждается в убежище. И поэтому это огромная, серьезная работа. И для нас, и мы в некотором вмешательстве, потому что нам не хватает просто для этого сил, мощности организации. И для миграционных органов, которые вообще не хотят это делать, и этих, значит, фанатов футбола благополучно отфутболивают. Кроме того, тут проявились такие ксенофобные чувства и высказывания, что просто диву даешься, как это возможно.
А не совсем понимаю, про какие именно высказывания в органах или где они?
Да, вот да, в органах, именно в органах, конечно, когда прибудет туда людей, и вдруг оказывается, что сотрудник миграционной службы был убежден, что у нас, как и в советское время, как он выразился, сажают за то, что человек гей. Вот он был уверен, что это так. И когда ему объяснили, что это давно уже не так, ни одно десятилетие, он был очень удивлен и сказал, что это неправильно, нужно сажать. Потом были случаи высказываний аналогичных со стороны переводчика, что уж вообще недопустимо, потому что переводчик должен понимать, что он только канал связи, он больше ничто. Есть даже определенные методики разговора через переводчика, так, чтобы переводчик не с его эмоции, его позиции вообще никак не сказывались на этом разговоре. Но вот, тем не менее, переводчик вмешивается и там произносит всякие слова, ты позор своего народа, как-то не стыдно и так далее.
А помимо Нигерии, какие еще страны?
Ну, вы знаете, мне бы не хотелось вообще об этом говорить, но просто уж про нигерийцев все знают, потому что это же конфиденциальная информация.
А может быть, вы можете рассказать, какие обычно причины называют? Военные конфликты или...
Да, называют конфликты, там идет война, там меня преследуют, я участвую, ну, как обычно. Я участвовал в оппозиционной деятельности, я выступал на демонстрациях, мне уже пришлось испытать пытки и так далее. То есть то, что совершенно обычно мы всегда слышим. Люди сообщают, ну, те, кто действительно, на наш взгляд, могут обращаться за убежищем. У нас были случаи, вот мне напомнили сотрудники, что были случаи, когда мы говорили, что история не может считаться историей преследований, лучше вам, ребята, вернуться домой. И люди возвращаются домой, если понятно, ну, совершенно очевидно, что просто это желание остаться в Европе. Ну, они понимают, что Россия не совсем Европа. Вот, но есть действительно истории вот такие вот, когда человек рассказывает о себе такие детали, что этому невозможно не верить, и они подтверждаются объективной информацией о тех местах, где он живет у себя на родине, или просто о том, что происходит на его родине. Ну, так что нам предстоит всем большая работа.
А кто-то уже смог получить убежище, или это...
Нет, конечно,
процесс?
Ну что вы, нет. Ну,
а об этом
речь не идет, потому что у нас... 3 месяца дается на то, чтобы обсуждать этот вопрос в миграционной службе после того, как уже проведено интервью. А потом очень часто они берут еще 3 месяца, они имеют право это по закону, и тогда это вообще растягивается на полгода. Так что даже еще и теоретически они не могли бы получить. Но они не получат, скорее всего, потому что у нас меньше 600 человек имеют статус беженца. Ну, о чем тут говорить? 2 сирийца. Это не потому, что мы как-то переполнены этими сирийскими гражданами. Россия – огромная страна, а у нас здесь, ну, от силы 5-6 тысяч сирийцев, которые действительно нуждаются в убежище. Это совершенно очевидно. Россия от этого никак не пострадает, так сказать, и большой нагрузки не будет, кроме всего прочего. Ведь в отличие от других стран, у нас и по закону государство не берет на себя обязанность людей обеспечивать жильем, и выдавать им какое-то пособие. Они все должны устраиваться сами по себе. Если мы им дали хотя бы временное убежище беженцам, я не говорю о фанатах, а вообще о беженцах, если бы им дали право легально проживать, дали бы убежище в какой бы ни было форме, они получают разрешение на работу. Это все, что мы им даем. Дальше они должны сами о себе думать. Те несколько центров временного размещения, которые у нас есть для беженцев, объемы их до смешного малы, да и они не заполнены, потому что наши миграционные органы не любят туда людей отправлять.
А вот эти фанаты, они вообще подготовились перед процессом миграции? Возможно, они скопили денег, или им также приходится в центрах сейчас жить?
Нет, в каких центрах? Вы о каких центрах говорите?
Ну, вы, извините, неправильно сказала. Вы сказали, что они какое-то время могут находиться там, ну, проживать.
Нет, я сказала, что у нас есть несколько центров временного размещения, ну, которые да. общей мощностью не более чем на 600 человек, три центра, вот такие вот маленькие. И там никого из НАТО нет и не будет. Потому что прежде чем мы добивались, что кого-то в такой центр вообще поместят, приходилось просто бороться и стену прошибать. И, конечно, никаких фанатов туда, у них никого еще не приняли заявление. Они еще и на эти центры не имеют права. Так что живут они где им придется. Вообще, вот вы это поймите, у нас беженцев никто не опекает. И если вот у нас есть, у нас, у нашей организации «Шелтер», это одна квартира, где вот проживало у нас в несколько этапов, значит, несколько женщин, которые здесь рожали, которые иначе вообще оказались на улице, рожали бы на улице. Сейчас они уехали. Одна во Францию, другая в Турцию. Они нашли себе место. Одна к мужу уехала. Ее у ВКБ отправила к мужу, который получил убежище во Франции. Mm-hmm. А так у нас люди устраиваются как могут. Вы понимаете, что это наша одна квартира, это просто смешно. Это вот на совершенно экстренные случаи. Государство не обеспечивает ничем. И обыкновенного пособия нет. Вот как должен человек жить, если он не знает языка и не имеет права работать, и ничего у него нет. Поэтому положение, конечно, очень тяжелое. И многие уезжают даже не потому, что они не нуждаются в убежище, а потому что они просто не могут никак его здесь получить. И эта жизнь становится для них невыносимой.
С председателем комитета «Гражданское содействие» Светланой Ганушкиной беседовала корреспондент «Радио Свобода» Алина Пинчук. Слушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Согласно опросу, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения, рейтинг партии «Единая Россия» приближается к своему антирекорду. На вопрос, если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Государственную Думу, за какую из следующих партий вы бы, скорее всего, проголосовали, партию «Единая Россия» назвали 37,1% опрошенных. Минимальный показатель «Единой России» социологи зафиксировали в декабре 2011 года на фоне протестов против фальсификаций на выборах в Госдуму. Тогда рейтинг составлял 34,4%. Рейтинг «Единой России» стал резко снижаться после объявления правительством планов увеличить НДС с 18 до 20% и повысить пенсионный возраст до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин. С начала года рейтинг «Единой России» упал на 16 пунктов. Президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с президентом Ирана Хасаном Роухани без предварительных условий для обсуждения путей улучшения ирано-американских отношений. «Я встречаюсь с кем угодно, я верю во встречи», — сказал Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии, добавив, что верит в разговор с другими людьми, особенно когда вы говорите о возможности войны, голода и много чего другого. Старший советник Роухани Хамид Аналиби предположил, что условием возобновления ирано-американских переговоров является возвращение Соединенных Штатов к соглашению 2015 года по иранской ядерной программе между Тегераном и ведущими мировыми державами. В российской армии сформировано главное военно-политическое управление – ГВПУ. Его создание в Министерстве обороны обосновывают необходимостью усиления военно-патриотического воспитания, сообщает издание «Коммерсант». Согласно указу президента, опубликованному на официальном портале правовой информации, возглавит управление генерал-полковник Андрей Картополов, ранее руководивший Западным военным округом и командовавший российскими войсками в Сирии. В ведении Картополова теперь окажется военно-патриотическое общественное движение «Юнармия». Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Продолжим обсуждать состояние российско-американских отношений. Военная доктрина России — доминировать и подавлять. Так полагает Эвелин Фаркас, бывший заместитель помощника министра обороны США. В интервью обозревателю «Голоса Америки» Юлии Савченко она размышляет о восприятии угроз в американо-российских отношениях.
Газета «Вашингтон-Пост» опубликовала материал, по данным которого силы силы НАТО и США могут оказаться неспособными оказать поддержку союзникам в странах Балтии в случае, если Россия будет действовать быстро и неожиданно. Среди причин были названы проблемы, связанные с европейской бюрократией. Что вы думаете о такой оценке? Мы часто слышим утверждение, что российским военным понадобится около 72 часов для того, чтобы захватить любую из балтийских столиц. Может ли Путин решиться на такой шаг, учитывая текущую ситуацию, изоляцию, в которой оказалась Россия, и ее проблемы на международной арене?
Я читала статью и знаю об основных проблемах. Когда я работала в Пентагоне, мы, конечно, изучали все вопросы, упомянутые генералом Ходжесом. Действительно, есть проблемы, которые НАТО нужно решить для устранения этих препятствий. Но тот факт, что они занимаются этой проблемой, обсуждают ее и принимают меры, очень обнадеживает. Это то, что мы делаем очень хорошо. Конечно, мы не совершенны. Но я уверена, что эти проблемы будут решены. От этого никуда не уйти. Да, они могут войти в страны Балтии без проблем. Но они могли это сделать и во время холодной войны. В России было преимущество времени в Германии. Разница между сегодняшним днем и холодной войной на самом деле не такая уж большая. Хотя я думаю, что Россия скорее прибегнет к нетрадиционным, а не обычным средствам ведения войны. В прошлом мы в основном концентрировали внимание на обычных средствах. Сегодня я думаю, что Россия с большей вероятностью использует протестные настроения, может быть, использует граждан Балтийского государства в качестве предлога для того, чтобы разместить там полицейские силы или что-то в этом роде. Маловероятно, что Владимир Путин и министр Шойгу решат осуществить обычное военное вторжение в страны Балтии. Это слишком очевидно и спровоцирует мгновенное решение НАТО встать на защиту этих стран. Несмотря на то, что военным силам США понадобится время, чтобы добраться на место, ведь логистика – это логистика, мы все равно победим. Некоторые даже утверждают, что военные силы Польши хватит для уничтожения российских сил. Конечно, это преувеличение, однако европейские военные обладают большой боеспособностью, которая будет усилена с приходом американских военных. Владимир Путин не боится рисковать, но в то же время он очень умен и очень экономно применяет свои вооруженные силы. Поэтому он выберет самое экономное решение. Мы видели это в Сирии, мы видели это в Украине, мы видим это повсюду. Поэтому, если Путин захочет продемонстрировать слабость альянса НАТО, он не будет применять обычные методы. Скорее всего, он устроит нам проверку где-нибудь на периферии или там, где у России было влияние в прошлом или в настоящем времени. В Молдове, в Грузии или, не дай бог, на Балканах. Я даже не хочу говорить о возможных проблемах там, где есть все еще уязвимости, которые он может использовать. Это станет испытанием для Альянса, как это было в случае с Украиной. Что можно сделать, чтобы помочь государству, в отношении которого неприменима пятая статья устава НАТО, но которая заявляет, что хочет быть частью нашего демократического общества и обращается за помощью лишь для защиты своего суверенитета и территории? Думаю, в этом случае НАТО должно помочь такой стране. И это именно то, что Владимир Путин пытается проверить.
Существует мнение, что Владимир Путин в целом является хорошим тактиком и в некоторых ситуациях предпочитает не рисковать. Вы с этим согласны?
Я считаю его отличным тактиком, но не думаю, что он знал, куда приведет каждый сделанный им шаг. Пока ему везло. Он прыгает с камня на камень и пока что не упал в пруд. Мне кажется, он рисковый человек, и это делает более опасным его по сравнению с теми, кто, возможно, будет в Кремле после него или с его предшественниками. Попытка захвата Крыма была очень рискованным шагом с точки зрения политических, а не военных рисков. Но он точно оценил, что на тот момент международное сообщество было не готово военными средствами предотвратить это. Гораздо большим риском была, конечно, атака на выборы в США. Думаю, здесь он просчитался. Скорее всего, он в полной мере не осознавал масштаб своих действий по отношению к нам, чтобы понимать, что атаковать американскую демократию рискованно. У нас есть люди, которые ездят в другие страны и учат принципам журналистики в демократическом обществе, как вести оппозиционную деятельность и многое другое. Однако это кардинально отличается от ситуации, когда кто-то фактически пытается проникнуть в урны для голосования, чтобы изменить результаты, или ходить по домам и убеждать людей, что другой кандидат плохой. Российские власти же думают, что Соединенные Штаты тайно вмешиваются в российские выборы. Мы этого не делаем, но мы не будем убеждать Кремль в этом. То, что они сделали, было грубейшим нарушением. Думаю, по завершении расследования Мюллера позиция России будет более слабой.
ООН недавно подписали резолюцию о выводе российских войск из Приднестровья. Этого, по-видимому, в ближайшем будущем не произойдет. Но как бы вы в целом прокомментировали сложившуюся в регионе ситуацию?
Мне понравилось, что молдаване наконец решили отстаивать свои права в этом вопросе. Меня беспокоит деятельность Кремля на территориях других государств. Как вы знаете, с мая в Украине наблюдается усиление боевых действий. В настоящее время мы получаем сообщения о подкреплениях, которые направляются в Молдову. И неясно, какими вооружениями они располагают. Поэтому я рада, что правительство Молдовы выступило за то, чтобы этот вопрос был вынесен на рассмотрение ООН. Меня нисколько не удивило, что они не смогли добиться голосования, но считаю, что привлечь внимание к ситуации было полезно.
Возвращаясь к Соединенным Штатам и вопросам обороны, в последнее время появлялось большое количество сообщений, в том числе репортаж канала NBC, о том, что серьезные военные и геополитические решения принимаются в США без участия главы Пентагона генерала Мэттиса. Сообщалось, что Дональд Трамп не прислушивается к Мэттису по таким вопросам, как выход США из иранской ядерной сделки и прекращение военных учений с Южной Кореей. Есть ли у вас об этом какая-то инсайдерская информация? Каким образом это, по вашему мнению, может повлиять на военные соглашения и отношения США с союзниками и противниками?
Я знаю репортаж о Кортни Кубе на NBC News. Не думаю, что нынешняя ситуация отличается от обычной. С первого дня президентства Трамп все делал сам, и решение принимал сам, удивляя не только министра обороны Мэттиса, но и других членов правительства. И одним из таких примеров было решение о трансгендерах на службе в армии США. Президент заявил: «Мы собираемся отменить решение Обамы, которое позволяло им служить». И он просто сказал об этом в Твиттере, а Пентагон затем вынужден был это комментировать. Однако у Пентагона не было информации о том, что президент собирается принять такое решение. Действительно, насколько я могу судить, поскольку я не являюсь представителем администрации, мы не видим никаких доказательств того, что президент Трамп перестал уважать министра обороны Мэттиса. Я действительно считаю, что он его уважает. Что касается самого Мэттиса, пока он чувствует, что контролирует важные вопросы своего ведомства, он не будет слишком беспокоиться о тех заявлениях, которые делает президент. Вероятно, он уже к ним привык. Ситуация в отношении Кореи вызвала гораздо большую тревогу. По существу, действия президента привели к уменьшению давления и усилий по сдерживанию. На самом деле это было глупо с точки зрения нашей общей стратегии переговоров по Северной Корее. Кажется, он не понимает, что так называемое максимальное давление включает в себя не только экономическую составляющую, но и военное давление в виде постоянных учений, которые обеспечивают нашу безопасность и служат сигналом для Северной Кореи, что если они осмелятся на вторжение, мы защитим нашего союзника Южную Корею. Вместе с союзниками будем защищать полуостров. Таким образом, президент сделал шаг, который с военной и политической точки зрения был неразумным. И Пентагон, конечно, был потрясен этим. Однако впоследствии были сделаны некоторые вещи, чтобы улучшить ситуацию. Немногие заметили, что заместителем командующего войсками США был назначен кореец. Это произошло впервые за все время пребывания американского контингента в Южной Корее. Ранее он уже был командиром ВМС США и занимал руководящую должность в Ираке, хотя не уверена, командовал ли он там войсками США. Однако очевидно, что он пользуется большим доверием, потому что его назначили командовать нашими силами. Это очень важно, и я думаю, что это будет работать в качестве противовеса.
На фоне всех этих противоречий генерал Мэттис посетил Китай и провел там переговоры. Мы видим растущее напряжение между США и Китаем, по крайней мере, с экономической стороны. Может ли Китай быть надежным партнером или союзником Америки в вопросах обороны, когда дело касается, в частности, северокорейской проблемы? Могут ли стороны прийти к согласию в нынешней ситуации?
Я думаю, что Китай является нашим соперником. Он хочет обладать таким же военным потенциалом, как у Соединенных Штатов. Поэтому мы должны проявлять осторожность в наших отношениях. Речь идет не о том, что мы обязательно должны быть антагонистами. Просто мы соперники. Это можно сравнить с ситуацией, когда ваш друг пытается получить ту же работу, и вы знаете, что конкурируете с ним. Но вам не обязательно проявлять недружелюбие. С Китаем подобная ситуация. И поэтому мы должны действовать очень осторожно в отношении вопросов торговли, чтобы не обострить отношения. С другой стороны, действия военных Китая в Южно-Китайском море вызывают опасения. Нам нужно отстаивать свободу мореплавания, потому что здесь речь идет не только о торговых отношениях США, но и о международной торговле. Значительная часть мировой торговли зависит от маршрутов, проходящих через Южно-Китайское море. Пекин не имеет права установить контроль над этой территорией с помощью военной оккупации и создания баз. Мы должны противостоять этому. Я уверена, что если на Китай надавить, он отступит. В то же время нам нужно тесно сотрудничать с китайцами по северокорейскому вопросу. Китай – ключ к разрешению этой проблемы. В этой связи среди всех проблемных аспектов в наших отношениях с Китаем Северная Корея – самая главная проблема. И нам необходимо занять такую позицию, чтобы иметь возможность сделать так, чтобы Китай оказывал давление на Северную Корею.
Перед поездкой в Китай генерал Мэттис заявил о необходимости усиления военного присутствия Соединенных Штатов в Арктике. Накануне эта тема была поднята в ходе обсуждений здесь, в Аспене. Как, по вашему мнению, США стоит действовать в отношении Арктики?
В этом вопросе я согласна с министром обороны Мэттисом. К сожалению, российское правительство военизировало свою часть Арктики. Они модернизировали существующие и добавили новые военные объекты, увеличили количество персонала и техники. По некоторым данным, они могли разместить там зенитно-ракетные комплексы С-300 или, может быть, даже С-400. На мой взгляд, это вызывает большую тревогу. Мы хотим иметь уверенность в том, что там будет обеспечена свобода передвижения. Да, мы понимаем, что россиянам нужно защищать свою территорию. Но этот регион всегда был мирным и не требует такого серьезного военного присутствия. Там должна быть береговая охрана и обеспечена свобода навигации. В связи с тем, что Россия уже сделала на этой территории, нам также нужно быть готовым к защите. К сожалению, такой подход в некоторой степени ведет к росту вооружений в Арктике. Но я действительно не знаю, как следует реагировать в такой ситуации, потому что мы не можем в одностороннем порядке оставаться без защиты перед лицом российского военного присутствия.
Во время дискуссии вы упомянули, что Трамп должен был бы занять жесткую позицию и угрожать Путину. Если эта тактика будет применена, может ли она дать какие-либо результаты на нынешнем этапе отношений между США и Россией?
Если президент Трамп займет жесткую позицию по отношению к Путину, вероятность очень мала, это может дать какой-то результат. В этом случае Путин, который готов рисковать, но при этом делает это осторожно и все просчитывает, поймет, что нужно снизить обороты и попытаться действовать более скрытно. Я действительно верю, что он изменил бы свое поведение.
Если бы существовала вероятность, что угроза со стороны президента Трампа оказалась бы реальной в ответ на, к примеру, вмешательство Путина в выборы 2018 года, думаю, реакция российского правительства была бы такой, как нам хотелось бы. Но я не могу представить, чтобы президент Трамп был готов придерживаться жесткой линии с Кремлем.
С помощником министра обороны США Эвелин Фаркас беседовала Юлия Савченко. Послушайте радио «Свобода». О том, что бывший премьер-министр Киргизии Данияр Тактагулович Усенов, возможно, проживает в Белоруссии под именем Даниил Тимурович Урицкий, журналисты написали еще в декабре прошлого года. Напомню, что на родине Усенова заочно приговорили к пожизненному заключению по обвинению в организации массового расстрела мирных граждан во время протестов 2010 года, которые в итоге привели к смене власти в стране. В Белоруссии проживает и экс-президент Киргизии Курманбек Бакиев, который тоже покинул страну после протестов 2010 года. Журналист белорусского издания «Новина» Александр Ярошевич выяснил, что Усенов и Урицкий, скорее всего, одно и то же лицо, когда делал материал о белорусской национальной биотехнологической корпорации, которую Урицкий возглавляет. Вот что Александр Ярошевич рассказал в интервью телеканалу «Настоящее время».
Мне пришлось с ним встретиться в минувшую пятницу. Урицкий мне фактически опроверг, что он является Данияром Усеновым. Хотя, как бы, я попросил своих коллег из Радио Свобода, Кыргызской службы, показать фотографии и дать послушать голос, его голос людям, которые его знают. И вот около 10 человек подтвердили, что Данияр Усенов и Даниил Урицкий – это один и тот же человек. Ну и плюс у меня есть вот подписи Даниила Урицкого и Данияра Усенова, они, в принципе, схожи. И плюс то общение, которое у меня произошло с Даниилом Урицким, ну, это немного выглядело как какое-то с его стороны оправдание. Ну да, я впервые, получается, когда узнал о таком проекте, как крупный аграрный комплекс по производству комбикормовых аминокислот, то было озвучено, что стоимость этого проекта составит 1 миллиард долларов. Я подумал, боже мой, какая-то помрачительная сумма, кто стоит за этими деньгами? Ну, я начал интересоваться и чудесным образом узнал, кто входит в состав акционеров Белорусской национальной биотехнологической корпорации, которая реализует этот проект. Оказалось, что там помимо одной российской компании, непосредственно белорусских властей, также есть еще две канадские компании. Когда я посмотрел в реестре, кто является бенефициаром, владельцем этих канадских компаний, оказалось, что основным владельцем их является компания из Панамы, которая фигурирует в известном вот панамском архиве. Ну и потом мои коллеги пошли дальше из Тутбая, они разузнали, что, возможно, отношение к этому проекту может иметь Курманбек Бакиев. Они с ним связались, и Бакиев, он фактически опроверг информацию, что он имеет какое-то отношение к этому проекту. Хотя, как бы такая ходила информация в кулуарах, что за этим проектом могут стоять интересы бывших властей Кыргызстана. Ну и потом человек, знающий человек мне сообщил, что вот обрати внимание, в Кыргызстане говорят, что Даниил Урицкий никто иной, как Данияр Усенов. это, об этом говорили местные общественные деятели, люди, которые пострадали во время антиправительственных выступлений 2010 года, когда там сменилась власть и Усенов бежал из страны. Ну и я пытался связаться с ним по электронной почте, пытался связаться с ним через других людей, которые с ним вместе работают в этой Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Ну и говорили, что он не будет ничего комментировать. Ну, но в целом так говорили, что ну вот это проект, как бы он с подачи таких инициативных людей, которые родом из Кыргызстана. Ну и вот 27 числа июля представилась возможность как бы его увидеть воочию. Я знал, что он будет присутствовать во время торжественной церемонии там закладки первого камня и капсулы потомкам. Ну вот получилось, что я ждал момент, когда с ним смогу поговорить. И сначала я подошел к нему, когда уже уехали высокопоставленные белорусские чиновники с этого мероприятия. Он провожал китайскую делегацию. Я подошел к нему, задал вопрос, можно ли с ним поговорить. Он сказал потом. Ну, я стал ждать дальше со своим коллегой. Там был фуршет. После фуршета он вышел покурить. Я подошел к нему, сказал, что хочу с ним поговорить. Он сказал, чтобы я связывался через его коллегу, сотрудника, номер которого у меня есть. И как бы, ну, не обозначил время, когда можно будет с ним связаться. Но я понимал, что либо сейчас, либо никогда. Вслед ему бросил вопрос, является ли он на самом деле Данияром Усеновым. Так говорят в Кыргызстане. Он сказал, ну вот у киргиза вы спрашиваете. Ну я подумал, значит, он не хочет комментировать эту информацию. Уже с коллегой уходил. Буквально там через минутку нас догнал молодой китаец, который попросил нас вернуться, потому что Даниил Тимурович хочет с нами поговорить. Урицкий сразу сказал, чтобы мы не включали камеру, попросил ее оставить в сторонку и попросил моего коллегу-оператора тоже встать в стороне. Меня попросил положить диктофон на стол и начал так как бы подзывать меня к себе. В этот момент я немножко испугался, потому что не понимал, чем все это может закончиться, что он вообще хочет от меня. Но тем не менее я объяснил, что журналист, просто хочу задать ему пару вопросов. В итоге я к нему подошел. Он мне сразу же показал паспорт белорусский, в котором я увидел, что да, он выдан на имя Даниила Урицкого. Ну, я ему объяснил, что такой же паспорт могу, в принципе, и я при желании получить, если подам документы в соответствующие органы. Ну, он мне попросил там показать паспорт на другое имя. В общем, такой разговор немножко пошел в ту сторону, что я попросил его опровергнуть информацию о том, что он является Данияром Усеновым. Он как-то уклончиво на эти вопросы отвечал. Ну, потом я задал ему вопрос. Вы связаны с каким-либо образом с Данияром Усеновым? На что он мне ответил, что я слышал, что Данияр Усенов, премьер-министр Республики Кыргызстан, умер в Малайзии в 2013 году. Я сказал, могу ли я вас процитировать таким образом? Он сказал, дал понять, что не хочет, чтобы это было записано на диктофон. Я взял блокнот свой и при нем записал цитату, показал ему, сказал, можно ли вот так вас процитировать. Он сказал, что да.
Говорил журналист белорусского издания «Новины» Александр Ярошевич. Конституционный суд Грузии, удовлетворив иск партии Герчи, признал антиконституционными любые санкции за употребление марихуаны в стране. Грузинские либералы приветствовали вердикт высшей судебной инстанции, хотя он создает множество проблем в практическом плане, поскольку заготовка, хранение и распространение марихуаны остаются уголовно наказуемыми деяниями. Кроме того, многие опасаются, что декриминализация и легализация так называемого легкого наркотика с учетом грузинских реалий приведет к более тяжким последствиям, чем в тех европейских странах, где также пошли по пути либерализации антинаркотического законодательства. Рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Конституционный суд Грузии, заседающий в столице Джари Батуми, после многомесячного разбирательства удовлетворил иск лидеров либертарианской партии Гирчи Зураба Джапаридзе и Вахтанга Мегрелишвили о полной декриминализации потребления марихуаны. В постановлении суда говорится, что любое наказание, в том числе административное, за потребление марихуаны несправедливо и не отвечает интересам общества, поскольку курение вредит только потребителю и не наносит вред обществу. Это была цитата. Тем самым высшая судебная инстанция упразднила действующие нормы административного кодекса, согласно которым за курение марихуаны человек мог быть оштрафован на 500 лари, это примерно $200. А 30 ноября прошлого года, рассмотрев иск Гирчи, Конституционный суд отменил уголовное наказание за потребление марихуаны, в том числе крупный штраф и даже тюремное заключение за злостное курение. Тогда Конституционный суд постановил, что тюремное заключение за курение марихуаны противоречит праву личности на релаксацию и свободное развитие. Конец цитаты. Таким образом, после вердикта высшей судебной инстанции, оглашенного в понедельник вечером, курение марихуаны в Грузии полностью легализовано. Зураб Джапаридзе поздравил соотечественников с победой и заявил, что отныне Грузия – более свободная страна. С ним полностью согласен неформальный лидер грузинских либералов, диссидент советских времен Леван Берзанишвили.
Да, я думаю, что это один шаг вперед. Существование Конституционного суда и последнее его решение указывает на то, что да, у нас есть некоторые сдвиги в сторону свободы. Это очень впечатляет, потому что это все-таки более-менее новая структура. То есть состав Конституционного суда никогда не внушал особого доверия. И такие решения указывают на то, что хоть какое-то влияние Европа на нас имеет. Я думаю, что это очень важно для будущего страны.
Леван, а вы не усматриваете здесь каких-либо рисков для общества?
Риски всегда есть, когда вопрос касается марихуаны. Мы знаем на примере Португалии, что лучше делать так, чем действовать строго, как это в древние времена.
Заявил Леван Берзанишвили в интервью «Радио Свобода». Впрочем, некоторые ограничения на курение так называемой травки все-таки остаются в силе. Например, марихуану нельзя курить в общественных местах, транспорте, учебных заведениях или в присутствии несовершеннолетних. Но в этих локациях действующий закон запрещает курить не только наркотическое вещество, но и обычный табак. Решения Конституционного суда от 30 ноября прошлого года и 30 июля создают парадоксальную ситуацию. Получается, что курить марихуану можно, но хранить или транспортировать нельзя. Как заметил в беседе со мной лидер движения за легализацию наркотиков «Белый шум» Бека Цикаришвили, за курение марихуаны человека осудить уже не смогут. Но если у него найдут марихуану в кармане, он все-таки подвергнется наказанию. Кроме того, совершенно непонятно, как норма, установленная Конституционным судом, сможет работать, не создавая юридических коллизий, если в условиях полной легализации марихуаны ее хранение, производство, распространение, в том числе безвозмездная передача другим, по-прежнему сурово карается законом. Где же в таком случае любители марихуаны могут легально приобрести это вещество? О том, чтобы создать сеть кафе с возможностью законно приобрести и курить марихуану, как, например, в Нидерландах, в Грузии пока речь не идет. Возможно, осенью, когда парламент вернется к обсуждению законопроекта об обороте наркотических веществ, эти коллизии будут разрешены. Журналист Тенгиз Аблутия сказал в беседе со мной, что легализация марихуаны в Грузии опасна с учетом социопсихологии и общей культуры грузинского общества.
У грузин нет такого четкого нордического характера, как у голландцев. Это голландцы могут спокойно смотреть, как кто-то вокруг травится, а сами будут жить своей жизнью. У грузин характер склонный к саморазрушению. Если они это будут видеть, они будут делать, сами будут делать во много раз хуже. Помните прекрасные времена всего каких-то 10 лет назад, когда достаточно было самого факта, что человек не наркоман, молодой человек, и это считалось достаточно плюсом для того, чтобы первое, что говорили, скажем, девушка познакомилась с парнем. Первое, он не наркоман. Остальное, может, он сволочь, может, он дегенерат, может, у него мозгов в голове нет. Это все уже было неважно. Он не наркоман. Этого было достаточно для того, чтобы он считался хорошим женихом. Мы-то знаем, с каким народом имеем дело. Марихуана на самом деле не опасная. То есть, если ее покуривать так, как покуривают там среднестатистически немец, француз или итальянец, это было бы действительно не страшно, потому что, ну, от алкоголя, например, проблем реальных, да, там, драки, поножовщины, от алкоголя проблем больше, чем от марихуаны, но то опять же мы с каким социумом сравниваем? Можем ли мы надеяться на то, что грузин будет вести себя как немец или англичанин?
подчеркнул Тенгиз Аблотья. Но есть еще более сложная проблема. Если применить положение вердикта Конституционного суда на все другие наркотики, то есть не только марихуану, но и так называемые тяжелые наркотические вещества, и рассмотреть вопрос опять-таки в свете очень жесткого законодательства, действующего в стране со времен правления президента Михаила Саакашвили, получается, что человек имеет право наносить вред своему здоровью марихуаной, расслабляться и свободно развиваться с ее помощью, если только он не втягивает в наркозависимость других. Но в случае, если он потребляет или хранит героин и кокаин, государство его все-таки наказывает. В некоторых случаях вплоть до пожизненного тюремного заключения, несмотря на то, что Конституционный суд признал легитимным право человека на релаксацию и свободное развитие. Не исключено, что следующим шагом партии Гирчи станет иск в тот же Конституционный суд о декриминализации на территории страны не только марихуаны, но и всех других наркотиков. И, как опасаются многие, Грузия может превратиться в пристанище наркозависимых людей со всего мира. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
На Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 31 июля. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.